Музична грамота.
Ви слухаєте Громадське радіо, це програма «Музична грамота». І сьогодні для вас в такому незвичному тандемі працюють журналістка Євгенія Гончарук та композитор і музикант Олексій Шмурак. І я от навіть віддам Олексію слово, аби він пояснив, чому тут зараз не просто він в ролі музиканта, та він буде фактично в ролі журналіста.
Ну, я бы хотел начать с того, что вербальные практики, вообще практики проговаривания мне очень нравятся. Я 10 лет назад вместе с моим коллегой, композитором Максимом Коломийцем, основал ансамбль «Стемперис», и мы, когда делали наши концерты, мы очень большое внимание уделяли вербальным практикам, то есть комментариям, рассказам и так далее. Где-то примерно полтора-два года назад я начал лекционные практики, читал лекции в пространствах Хармс, культурный проект, также на всяких фестивалях в Украине и за рубежом. И вот с сентября этого года, конкретно с 1 сентября, по договоренности с проект-пространством «Пливка», который находится на станции метро Голосеевская, улица Васильковская, 1, я буду ежемесячно читать цикл лекций, который называется «Музыкальная грамота». И задача этого цикла лекций — предложить не посвященным в академическую музыку, не посвященным в экспериментальную музыку людям, которые, тем не менее, открыты, которые ходят на ивенты, которым что-то интересно, предложить им некую систему мышления, предложить им некие термины, некие представления, которые должны, по идее, помочь слушать, получать удовольствие и даже в каком-то смысле понимать эту музыку.
Тобто, в принципе, классичную музыку может разуметь будь-кто, навіть без музычной освіти и простой музычной школы.
Могу так сказать, что в Украине в последнее время наблюдается фестивальный и музыкальный бум. Невероятно участились концерты, мастер-классы, какие-то мультимедийные проекты. Ну, в основном, конечно, в Киеве, но и регионы чуть-чуть подтягиваются, в частности, Львов, Одесса. И мне кажется, что в обществе назрел запрос на проговаривание того, что это такое, как это сделано, как от этого получить удовольствие, как это понять, вот все эти вопросы.
А от чому це музика? Це взагалі музика? Бо я так розумію, ми будемо говорити про речі, де, приміром, не буде мелодії.
Абсолютно,
і щось таке, ну, дике, от вибачте, я буду сьогодні такі слова теж вживати.
Значит, мне кажется, что вопрос, является ли что-то музыкой или не является, это вопрос только нашего внутреннего желания, наших внутренних конвенций. Мы, допустим, едим, не знаю, хлеб и салаты, а кто-то там лягушек ест, а кто-то там еще чем-то питается. То есть можно приучиться к чему угодно. Наше удовольствие — это культурный конструкт, который воспитывается, перевоспитывается, извращается, переизвращается и так далее. Мы в этом плане очень гибкие существа. И музыка как практика, то есть, например, кто-то, играющий в переходе «Океана Эльзы», или кто-то там что-то мурлыкающий себе под нос, или кто-то, стучащий бутылкой по, не знаю, перилам у лестницы. Все эти практики, они настолько разнообразные, что их всех можно было бы объединить, лишь говоря о каких-то элементарных, простейших инструментах, которые есть везде, независимо от того, это какая-то суперсложная симфония на 2 часа, или кто-то, вспоминающий какую-то песню и себе, не знаю, в мозгу ее пропевающий.
Фактично, мы спробуємо опанувати або принаймні розібратися, які існують інструменти для творення музики, як вони працюють, і відповідно це дозволить будь-кому зрозуміти, що музика, от та складна, яку буде ми слухати далі в цих програмах, і, можливо, якою ви зацікавитесь у майбутньому, зможе вам надавати якісь задоволення, та, і ви будете розуміти, оце гарно, або це, наприклад, лише ранній етап творчості цього композитора, та, а от далі в нього вже він цими інструментами володів.
Вот, мне кажется, сейчас ты обозначила 2 очень важных полюса. Ты начала с удовольствия, а закончила хорошо, там, ранний этап и так далее. То есть, мне кажется, что это 2 вещи вот именно реально полярные, потому что удовольствие — это вещь физиологическая, это вещь эмоциональная. Для удовольствия оценка нужна лишь как инструмент. А вот для того, чтобы определить свою культурную идентичность, сказать, что вот я такой крутой и высокомерный, что я вот на эти средненькие концерты не хожу, вот тут уже удовольствия недостаточно. Тут уже нужны гораздо более сложные и, я бы сказал, даже лицемерные инструменты. Мне кажется, что нам было бы хорошо поговорить все-таки про элементарные вещи, а про сложные культурные конструкты мы поговорим чуть позже. То есть удовольствие, мне кажется, легче выстроить тогда, когда ты знаешь, за что тебе зацепиться. Да? Вот, например, допустим, я недавно посмотрел два фильма Линча. Я не понял, за что зацепиться, и вот третий фильм как-то не получается посмотреть. А вот если бы мне кто-то объяснил, сказал бы: Леша, вот обрати внимание вот на это, может быть, я бы дальше пошел. И вот в этом цикле передачи и в этом цикле лекций я бы хотел предложить те инструменты, за которые можно будет зацепиться и тем самым, возможно, начать получать удовольствие. Я вообще не хотел бы кому-то навязывать какие-то вкусы. Я бы хотел дать людям возможность по-другому мыслить и, опираясь на это мышление, получить ключи к чему-то новому. А вот говорить о том, что хорошо, что плохо, я не хочу.
Зрозуміло. І далі будемо, сподіваюсь, так само зрозуміло, ми вам пояснювати якісь інструменти, завдяки яким твориться музика. І от сьогодні почнемо з метру та ритму, із переживання часу. І от справді, чому починаємо саме з цих особливостей, розберемося зараз.
Наверное, потому что музыка находится в плену времени, она находится в клетке времени. Все остальные медиа, все остальные виды искусства мы можем воспринимать и другими сенсорами. В кино мы можем остановить кадры и посмотреть на то, как сделан. В скульптуре мы можем потрогать. Ну и так далее, можно перечислять бесконечно. Музыку, к большому сожалению, мы не можем остановить, мы не можем увеличить во времени, мы не можем, я не знаю, перемотать назад, потому что это, ну, это уже будет что-то совсем другое. Музыку мы можем воспринять с точки, с которой мы начинаем ее воспринимать, и до точки, когда заканчиваем. То есть мы находимся в этот момент в плену времени. Вот вы сказали, что время — это физическое явление, на этот счет существует множество разных точек зрения. Кто-то считает, что времени не существует, это лишь наш способ оценки причинно-следственных связей и так далее. И вот об этом, кстати, мы тоже будем говорить. Касательно метра и ритма. Самым простым способом продемонстрировать, что такое метр, является любое повторяющееся действие. Ну, например, допустим, бас-бочка, да, то, к чему мы привыкли на техно, вообще в любой ритмической танцевальной музыке. И вот поверх этой бас-бочки, допустим, есть какой-нибудь ритм. Этот ритм мы не могли бы воспринимать, не будь этого регулярного повторяющегося метра. Надеюсь, это достаточно такой показательный
пример. Чи правильно я розумію, що є, наприклад, джазовий ритм, є там, не знаю, роковий, попсовий, якщо вже говорити про якусь таку музику, яку слухає, ну, пересічний українець, приміром, та, це був би ритм, але, наприклад, метр там, ну, теж якийсь, той, на який лягає оцей ритм.
Да, можно сказать, что по ритму можно определить жанр, что для джаза характерны более ломанные ритмы, для классики более плавные, но на самом деле это немножко не в том направлении, в котором я бы хотел пойти, потому что это очень сложные штуки. Все штуки связаны с жанрами, со значениями, с культурными какими-то идентичностями, это штуки сложные, я бы не хотел с них начинать. Я бы хотел начать с физиологии и с суперэлементарных вещей. И те штуки, о которых мы сегодня будем говорить, это будут именно элементарные вещи.
От давайте таки до цих елементарних фізіологічних реакцій, навіть так би я сказала, ми будемо переходити, і нам для цього дуже необхідні живі приклади, точніше, живі звуки. Ми зараз маємо прослухати певний фрагмент. Представ його, будь ласка, і отут, я думаю, ми вже тут зараз чітко почуємо, де в нас що.
Пример, который мы сейчас послушаем, это небольшой фрагмент из балета Игоря Стравинского «Весна священная». Несмотря на то, что, Жень, ты сказала, что мы четко услышим, что есть что, в этом-то и дело, что здесь без определенных инструментов, которые мы сегодня постараемся выучить, не совсем четко понятно, что есть что. И вот для того, чтобы понять, что есть что в этом фрагменте, я предложу пройти по нескольким примерам из другой музыки, где все будет гораздо проще. Но перед этим скажу, что балет «Весна священная» произвел в свое время чудовищный скандал. Он был представлен в Париже, в каком-то театре, и люди кричали, свистели, какая-то пожилая дама поднялась и сказала: «За все мои 60 лет никто еще не смел так издеваться надо мной». Потому что она привыкла к определенной конвенциональной правильной музыке, в которой, конечно же, все было регулярно, понятно, все значения были расшифрованы. И тут вдруг приходит Стравинский, который решает как бы отменить все эти культурные надстройки, все эти сложные жанровые штуки и вернуться к прамузыке. Этот балет про языческие ритуалы, как он их себе представлял, в старой дохристианской, даже, может быть, не славянской, какой-то скифской культуре. Да? И вот представление об этой музыке как о чем-то невероятно простом, примитивном, диком, неистовом, и позволили Стравинскому написать это произведение. И поэтому, собственно, мы здесь и не слышим привычных нам регулярных, простых, в кавычках, и понятных метроритмов. А слышим мы какие-то гораздо более сложные вещи. И вот сейчас мы попробуем понять, из каких элементов сделан этот метроритм, который мы слышали. На примере различных фрагментов мы эти элементы поймем, эти инструменты выучим. Сейчас будет начало произведения современного голландского композитора Луи Андриссена «Материя». И в этом фрагменте, который мы сейчас услышим, вообще не будет меняться никакой параметр, кроме ритма. Давайте послушаем это начало. Ну, вот на третий раз мы вроде как уже выучили, какой аккорд, да?
Угу.
Но Андриссену этого мало. Он повторяет.
Мы зараз чуем ритм, правильно?
Совершенно верно. И от нашего переживания этого ритма и зависит восприятие этой музыки. Здесь нет мелодии.
Справді, первіс на африканский речи мені нагадує.
Вот в том-то и дело. Обратите внимание, что непредсказуемо развитие времени. Мы не можем предсказать, через какой именно фрагмент снова прозвучит этот аккорд. И он словно бы начинает воздействовать на наши биоритмы, да? На наше дыхание. Мы начинаем быстрее дышать от того, что оно ускоряется.
Тут я правильно розумію, тут немає метру.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Здесь нет метра, потому что здесь нету четкой и предсказуемой регулярности. Мы пытаемся предсказать, мы пытаемся ожидать и предчувствовать. Вот сейчас будет аккорд. А нет, он немножко раньше или немножко позже наших ожиданий. То есть Андриссен работает только с как бы уникальным событием во времени. У него нету отражения ни сзади, ни впереди. А сейчас мы послушаем очень приятную, симпатичную музыку, которая вызовет у нас много позитивных эмоций. Это начало трека джазового пианиста Оскара Питерсона и джазового трубача Джона Феддиса. Послушаем. Вы слышите, что Питерсон себе немножко подстукивает ногой?
Це слабо чути, але я думаю, він
було,
це точно робить. Ну, Олексій зараз точно собі метр якийсь рукою, відкрию вам секрет,
вот
відбиває.
Так на нас действует джаз. Он заставляет нас желать этого метра. Ну вот, вроде все нормально, да? То есть есть какой-то бас, который играет пианист, есть мелодия, которую играет трубач. Пока все вроде хорошо. И вот в этом же треке, значительно позже, есть большой-большой сольный фрагмент Питерсона, который звучит без трубы, и за это время мы успеваем соскучиться по звукам трубы, по тембру трубы. Как видите, ритм очень сильно усложнился. Ну, стандартная структура джазовой композиции. Питерсон показывает, какой он крутой. Он регулярно это делает. Как сказал один журналист, там, где другой джазмен ограничился быть 10 нотами, Питерсон играет 100. Трубы, как слышите, давно уже нет. Мы по ней соскучились. Нам хочется услышать этот пошлый, сексуальный, развратный тембр. А его нет. Вместо этого играет Питерсон. И на этом эти, собственно, музыканты и вообще в целом музыка и работает. На наших ожиданиях и исполнении этих ожиданий или неисполнении их.
Не хочется запитати, до чого тут ритм.
Сейчас будет ответ.
Я ж, власне, очікую.
Итак, мы слышим трубу, но труба играет что-то очень странное. Мы не привыкли к таким звукам от трубы. Труба должна играть мелодию, но нет. Вместо этого труба упорно долбит эту ноту. Красивую ноту, несомненно. То есть, что получилось? Получилось, что какой бы красивой ни была мелодия трубы, каким бы красивым ни был тембр трубы, гораздо важнее это метроритмическая функция, которая победила любые другие функции. Из этого мы можем сделать такой важный вывод, что метроритм находится в основе всего, а все остальные музыкальные инструменты, они лишь подчинены ему.
Тобто, фактично, і функцію, ну, не знаю, чи можна так сказати, функцію метру може виконувати будь-який інструмент,
конечно.
І ритму теж.
Конечно, конечно. В этом-то і парадокс, що здесь, по ідеї, як должна бути ударна установка, але її нет. Поэтому вначале Оскар вынужден стучать ногой, а где-то на 9-й минуті Джон вынужден пилить эту ноту. Пам-пам-пам. Потому что нет нормального ударника. Шутка. Хорошо. Теперь вернемся к Андрісену, который, напомню, повторял один и тот же аккорд в непредсказуемом ритме. И послушаем совсем другой фрагмент и совсем другую работу. Это будет начало его произведения «Гакеты». Здесь, как слышите, все наоборот. То есть как раз метр есть. Все повторяется супер регулярно. Мы слышим два аккорда, да, которые повторяются через небольшой промежуток времени. И вот, когда мы уже достаточно долго это послушали, у нас внутри вырабатывается ритм, неслышный. И так далее. То есть этот ритм в паузах, да, он у нас в голове звучит, и мы уже предвкушаем, что будет дальше. А что будет дальше? Постепенно Андрісен заполняет неслышимые ритмические единицы, слышимыми, понятно, да? Все меньше пауз, все больше нот. Уже 4, да? 1, 2, 3, 4. Уже 6. Это напоминает то, как учат детей считать, да? 1, 2, а дальше что? И младенец такой, 3, молодец. Вот, то есть Андрісен постепенно приучает нас к вот этому музыкальному счету. Послушаем следующий фрагмент из этого произведения. Уже только одна пауза осталась. О! Сократил, видите? Отрезал. Сейчас будет сжимать постепенно. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И так далее. Попробуем теперь чуть-чуть усложнить задачу и вместо одного слоя, который мы вот до этого очень долго-долго слышали, послушать что-то с несколькими слоями. И попробуем исследовать природу ощущения темпа и скорости. Это будет тоже Андрісен, произведение, которое называется, как ни странно, «Скорость». Что мы слышим? Женя, что мы слышим?
Ну, метр є, и є кілька ритмів.
Совершенно верно. Что, кто делает метр? Какой инструмент?
А, боже.
Ну, ударный, верно?
Ну, та-та-та-та-та. Оцей.
Именно. А ритм у нас кто делает? Это, скорее всего, духовые, типа флейты.
Да.
То есть какой-то инструмент с мелодическими возможностями тянет какую-то мелодию, да? Кроме этого, у нас иногда, да, у нас иногда какие-то удары других инструментов. Смотрите, что случилось. Ускорилась. Эта коробочка, она начала быстрее играть. И из-за этого ускорился ритм всего остального. Послушайте. Быстрее флейта начинает менять ноты. И эти инструменты...
Метр диктует, каким має бути.
Совершенно верно. Совершенно верно. Метр важнее, чем ритм. То есть... Всего два элемента, и Андрисон ухитряется с помощью них, ну, делать, в общем-то, очень неплохую музыку. Хорошо. Закончили с Андрисоном, переходим к другим композиторам. Мы уже, наверное, соскучились по мелодии и гармонии, и вообще по каким-то длинным, продолжительным звучаниям, да?
Есть такое.
И вот сейчас попробуем понять, что на самом деле между... длинными продолжительными звучаниями, гармонией, красивыми какими-то красками и собственным метроритмом, не такая уж большая разница. Сейчас мы послушаем небольшой фрагмент из произведения Владимира Тернопольского «Маятник Фуко». Вроде бы пока есть только гармония, да? Тревожная, естественно. А какая еще может быть гармония в современной музыке? Иногда мы слышим какие-то повторяющиеся штуки, да? Бум-бум. Что-то такое где-то проскакивает. Так, что это у нас включилось, Женя?
Это взагалі схоже на метроном?
Это метроном. В том-то и дело, это метроном. До чего же дошел, так сказать, разврат, если для того, чтобы продемонстрировать метр, композитор должен включать метроном? У нас появилась точка отсчета, да? Координаты. И мы все воспринимаем относительно метронома. Какие-то вещи нам кажутся ровными, а какие-то кривыми.
Какие выбиваются.
Именно, именно. Вот, например, сейчас пицциката. Оно же на самом деле ровное абсолютно. Пум, пум, пум. Но поскольку есть метроном, который немножко в другом темпе, нам кажется, что они кривые. И так далее. Хорошо. Теперь послушаем следующий фрагмент из этого произведения. Это, напомню, Владимир Тернопольский, «Маятник Фуко».
Это больше симпатичная мелодия, я скажу
это,
так.
Да, я даже скажу, что это не мелодия. А что мы сейчас слышим? Я имею в виду отдельные звуки, какие мы слышим? Самые разные, да? Мы слышим, кто-то щиплет, кто-то взрявкивает, кто-то тянется и так далее. Очень много разных слоев. А вот давайте попробуем ответить на вопрос, а какой из этих слоев главный?
Дуже складно насправді це зробити.
Я думаю, что и невозможно, потому что тут нам Тернопольский хочет показать, что на самом деле любая из регулярностей, любой из темпов, он может быть главным, и он может быть интересным. Мы сейчас можем прислушаться к каждому слою, давайте это сделаем. Мы можем слушать аккордеон, да, который... Да. Мы можем слушать пиццикато это. Пам-пам. И вот у нас появилось другое пиццикато. Да-да-да. Они все симпатичные, они все интересные. Вот уже что-то новое появилось.
Это низка метров, чи низка ритм?
Совершенно верно. Это несколько метров, но друг по отношению к другу они образуют метроритм.
Если мы себе где-то в середине выбираем, что это наш метр,
именно,
то вся решта стає ритмом.
Хорошо. Ну вот отлично. Вот мы выучили, что такое метр и ритм. И сейчас будет резкое движение в сторону в плане стиля, и мы внезапно послушаем Бетховена. В общем, симпатично, правда? Мы слышим этот замечательный ритм. Па-па-па-па, тря-ра-та-там, па-па-па-па, тря-ра-та-там. И мы его воспринимаем как ритм, который тянется от сильной доли. То есть па-па-па-па, тря-ра-та-там, па-па-па-па, тря-ра-та-там. А теперь проведем мыслительный эксперимент или мысленный эксперимент. Попробуем переместить этот ритм на одну долю раньше. Итак, я сейчас буду продолжать петь то же самое, но стучать буду немножко иначе. Па-па-па-па, тря-ра-та-там, па-па-па-па, тря-ра-та-там, па-пам-па-пам, та-тря-ра-та-там, па-пам-па-пам, та-тря-ра-та-там. Сместилось. Та-там, та-там, та-тря-ра-та-там. Сместилось, и мелодия, ну, точнее, этот ритм и эта мелодия, она стала чуть более прихотливой, чуть более мягкой. И Бетховен, собственно, это и делает. Давайте послушаем следующий фрагмент. И сейчас Бетховен вырулит на первоначальный метроритм. Раз, два, раз, два, раз, два, три, раз.
Перемещу сильную долю.
Угу. Совершенно верно. Ну вот, за сегодняшние примеры мы выучили очень-очень много чего. И сейчас, вооруженные всем этим знанием, мы можем еще раз послушать Стравинского и понять, что он вообще там делает в этой самой «Весне священной». Начнем с того, что здесь нету регулярного метра. Метр тут все время меняется. Так называемый переменный размер. Мы можем за сильную долю принять начало каждого из. То есть, допустим, пум-пум-пум-пум басу. Получается, что метр может быть переменным. Главное, что мы воспринимаем основным. Вот сейчас что делает Стравинский? Он все время обманывает нас. Мы думаем, что будет раз, два, три, раз, два, три. Или раз, два, раз, два. А он то раз, то два, то три. Слышите, что звуковысотность здесь, гармония здесь, ну, не очень интересная. Тембральная работа вся идет на то, чтобы просто подчеркнуть, что более главное, что менее главное в плане метроритма. То есть Стравинский работает вот с этими базовыми элементами и, в общем-то, достигает очень неплохого результата.
Тобто, фактично, його інструменти, з якими він працює, якими намагається вплинути на слухача, це оце просто забавки, такі грайки з метром, і, ну, але подекуди потім і з ритмом.
Я думаю, що можна сказати, що це робота з метроритмом в цілому. Угу. Я просто що хочу підчеркнути, що ми недооцінюємо роль метроритму в нашій житті. Ми недооцінюємо роль головного і побочного основного и, так сказать, подчиненного в музыке. Нам кажется, что самое главное в музыке — это мелодия.
Mm-hmm.
И на самом деле мелодия — это, конечно, очень важно, и мелодия нас цепляет, и мелодия вызывает у нас эмоции, но в основе нашей жизни находится не мелодия. Мы, когда дышим, мы мелодию не поем. Когда спим, у нас никакой мелодии нет. Но у нас есть огромное количество регулярных процессов биологических, физиологических. И наша жизнь, она подчинена графику, да, то есть мы встаем, там, не знаю, в 7 утра, чтобы в 8 утра быть на работе. И музыка, она тоже так же устроена. И мне кажется, что если мы попробуем самую разную музыку, и классическую, и рок, и джаз, и танцевальную, и эстраду, и попсу, и все что угодно, слушать вот с осознанием всех этих инструментов, которые мы сегодня попробовали выучить, то мы обнаружим очень интересные вещи. Я вообще призываю попробовать применить эту оптику, этот взгляд на самой привычной музыке, музыке, к которой мы привыкли и которую мы уже даже не замечаем, ну, которая у нас уже нас ничем не удивляет. И, кстати, такая музыка, она есть не только в колонках или в наушниках. Эта музыка есть в метро. Эта музыка, я имею в виду, например, движение поездов.
Не это просто тутун-тутун,
да,
а оно может быть тутун-тутун, тутун-тутун, набагато швидше.
Стук колес поезда, это, не знаю, птичьи какие-то пения. То есть тишины, как вы понимаете, на самом деле нет. Есть куча звуков. И слушая эти звуки, мы можем очень много интересного узнать.
Я лишь додам, що очевидно, я як людина трошки причетна до створення музики, розумію, що коли у тебе є певна мелодія, коли ти змінюєш її ритм або метр, просто вона може перетворитися з якогось нікому не потрібної і дуже паскудної мелодії, насправді, на щось подібне до типу хіта. Насправді.
Ну да, например, история создания вот бетховенского знаменитого «та-та-та-та», она на самом деле Бетховену вовсе не явилась. Он именно вырастил постепенно этот ритм, эту мелодию. И вообще, в принципе, вся музыка, которая нам кажется, была создана в процессе какого-то вдохновения, там, полета, не знаю, эфира из небес на землю, она на самом деле делается с осознанием инструментов. Люди все четко рассчитывают. Громкость, мелодию, гармонию, жанры, значения, слова. Люди все рассчитывают и, пользуясь этими инструментами, воздействуют на других людей. И так, собственно, и образуется культура.
А насправді працює історія, коли, ну, не знаю, є такі міфи, очевидно, що оцей ритм там частоти серця, або що, от, знаючи цю штуку, можна справді зробити пісню популярною, і щоб в людях відгукувалась та чи інша мелодія в тому чи іншому ритмі.
Ну, насчет вот именно такого метода ничего не могу сказать, но точно скажу, что вся современная танцевальная музыка, mm-hmm. она построена именно на физиологическом восприятии того или иного темпа. У нас есть темп нашего сердца, да, ну, вот это вот там 60 ударов в минуту, mm-hmm. там еще что-то, 120 и так далее. И вся танцевальная музыка, она прежде всего отличается друг от друга, жанры и направления танцевальной музыки, они отличаются именно темпом. А темп — это, собственно, частота метра относительно какой-то общепринятой единицы. У нас это секунды, у кого-то еще это что-то другое.
Я для себе, очевидно, одну річ вношу. Тиші не існує як такої, тобто все має свій ритм, як мінімум. Та тут я з ним спробувала розібратися. Я думаю, ви, шановні слухачі, теж по ходу разом зі мною спробували засвоїти, що це за поняття, якщо, можливо, навіть дефініцію ви не запам'ятали, то не є важливо. Головне, що якесь осмислення того, як це працює, воно мало би з'явитися так, як і в мене, так і у вас. Це була програма «Музична грамота».
Да, я би хотів всіх пригласити на першу лекцію, яка буде 1 сентября в 8 часов вечора в проект пространстві «Плівка» в Києві по адресу Васильковська, 1. Всіх жду, і там все буде більш обширно і зі всякими візуальними няшечками.
О, це няшечки, це завжди чудово. Я правильно розумію, не тільки люди причетні до музики можуть це все слухати.
Якщо зовсім правильно, то мої лекції, мої передачі обращені к людям, которые не травмированы музыкальным образованием, но зато которые открыты к новым знаниям, новым представлениям, новому мышлению.
Я прямо от мене провокує, Олексій, на ще одне запитання. Я просто, здається, навіть бачила нещодавно інтерв'ю на «Українській правді життя», де от приблизно такий заголовок, що в консерваторіях нічому не вчать толковому.
Ні, ну, розумієте, дуже багато чому учать в консерваторії, багато чого толково. Просто моє інтерв'ю було посвящено тому, що консерваторія, по крайней мере, моє образование, композиторське образование, оно почти нічого не дало в плані представлення о житті. Тобто, вот, допустим, якщо ви учитесь на медицинском...
Занадто аутично, так, все вийшло?
Да, если вы учитесь на медицинском, вас, наверное, учат чему? Ну, лечить людей. Да, если вы учитесь на, не знаю, торгово-экономическом, вас учат считать деньги и вести бизнес. А вот чему учат на композиторском факультете Киевской консерватории, я, например, вот сейчас, ну, очень мало чего понимаю, потому что все реальные музыкальные композиторские рынки, там, телевидение, радио, фильмы, фестивали, ну, все что угодно, они как будто бы в другом мире находятся, и получается, что всему реальному, практическому приходится учиться только на практике, а это не совсем правильно. И в этом плане западное образование, оно шагнуло очень сильно вперед, и было бы круто, если бы наши консерватории вот модернизировались и, так сказать, к современности немножко приблизились.
Хочеться, аби освіта і музична, зокрема, не була відірвана від життя. От, я думаю, ми сьогодні саме цю думку намагались донести. А ми – це композитор-музикант Олексій Шмурак і журналістка громадського радіо Євгенія Гончарук. Рук. Я особисто вже в очікуванні наступної подібної програми, тому дякую дуже, Олексію, тобі за розмову.
Большое спасибо.
Сподіваюсь, я була учнем таким доволі здібним. От, ну що ж, ми почуємось, не перемикайтесь.